В эфире Moscow. Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст. В этой студии наш ведущий Григорий Петров и наш гость Станислав Змеев, техлид платформы в Monite. Привет, Станислав.
Привет, Григорий.
Прежде чем мы приступим к нашему подкасту Obligatory Announcement, мы выходим на всех основных подкаст-платформах, при этом сейчас на YouTube вместе с нашим гостем мы в лайве. Присоединяйтесь к нашим лайв-трансляциям, здесь у вас будет возможность не только послушать, но и поучаствовать в нашем подкасте, потому что все вопросы, которые вы задаете, я озвучиваю, и мы с гостями обсуждаем. Также прямо сейчас, 21 марта 2024 года, открыт Call for Papers на Python секцию PH Days. Ссылочка в комментах. Если вы давно искали повод где-нибудь выступить, предлагайте ваш доклад. Этот подкаст проходит при поддержке сообщества Moscow Python и наших курсов Learn Python. А чтобы здесь было больше гостей, больше интересных вопросов, больше слушателей, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и все вот это такое социальное. Обычно мы ведем вдвоем с Мишей, сегодня он задерживается, поэтому первые минут 15, 20, 25 вашим ведущим буду я, ну а дальше ворвется Миша и все будет как обычно. Станислав, возвращаемся к теме нашего подкаста. Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить API-шечки, API, как правильно делать API, как неправильно делать API, как вы делаете у себя API. И несмотря на то, что мы с тобой уже встречались в этом подкасте, расскажи, пожалуйста, для наших слушателей немножко о себе, чем ты занимаешься в Monite, что значит техлид платформы и что это вообще за платформа?
Monite занимается инвойсингом, выпуском счетов, парсингом счетов, интеграцией с payments провайдерами и интеграцией с провайдерами бухгалтерии. Конкретно говоря, мы делаем все, что связано со счетами, автоматизируем это и предоставляем это как white label продукт европейским маркетплейсам, банкам и так далее. То есть наши клиенты просто берут наш продукт, интегрируются с нашей API-шкой и дальше используют их как свой, продают это уже напрямую их клиентам. То есть мы такой B2B2B.
Mm-hmm.
Конкретно я занимаюсь в этом продукте инфраструктурой для разработчиков. То есть я возглавляю платформенную команду, мы в ней делаем нашу там стандартные наши библиотеки для команд, мы делаем инфраструктуру для микросервисов, мы делаем всякие сложные штуки вроде event-гейтвеев, API-гейтвеев, и в части наших задач также и API-версионирование, и частичное слежение за тем, чтобы с нашей API-шкой все было хорошо с инфраструктурной части. Но, конечно, в Monite есть и другие сущности, которые следят за качеством. Например, у нас есть свой API-консул, который возглавляет наш CTO, Алекс Акимов.
Mm-hmm. Многие компании называют себя там IT-компаниями, несмотря на то, что, к примеру, банки, а многие называют себя, к тому же, еще API-first компания. Я так понимаю, вы в Monite называете себя API-first.
Да, да. В целом API first идет от очень простой мысли. Что если мы делаем продукт не только для конечного пользователя, но и для разработчиков. Что если наш основной пользователь – это разработчик? Таким образом, мы сделаем продукт, которым пользуется не отдельный выделенный там, сегмент рынка, а которым сможет пользоваться весь рынок, потому что с нами смогут интегрироваться другие, там, другие компании. Именно по этой бизнес-модели работает тот же Stripe, который там, захватил мир своими пейментсами, как раз за счет того, что с ними могут интегрироваться разработчики, с ними могут интегрироваться бизнесы без каких-либо проблем, без какого-либо участия Stripe в этом процессе. Все удобно, классно, безопасно. Они делают самую сложную часть, а компаниям только интегрироваться.
Угу. То есть API First себя называют компании, которые делают что-то для разработчиков, при этом наружу торчит API-шка, и вот эта API-шка и является продуктом, который компания предлагает своим клиентам. Скажи, такая бизнес-модель, такой подход, а чем он специфичен? Вот чем ваши потребности, процессы, то, как вы ведете разработку, отличается от других прохожих компаний, ну, например, какого-то просто банка, который делает кучу всего и кроме этого еще предлагает API-шку для платежей?
Разница в том, что когда продукт создается изначально как что-то независимое от API-шки, как вот мы делаем продукт, у него будет вот такая веб-страничка. И API-шка скорее afterthought в таком случае. Она там делается какая-нибудь внутренняя, она делается без стандартов качества, ее не ревьюют, не смотрят, ее могут там задизайнить там, каким-то слабым образом, а потом каким-то образом либо ее напрямую открывают, либо там какую-то проксю, либо ее сначала облагораживают. Но вот это вот облагораживание, когда оно происходит постфактум, это превращается в небольшого монстра Франкенштейна. И в итоге у нас есть много-много API-шек, которые много-много чего делают, делают это непонятно, и когда мы спрашиваем, а почему, ну, исторические причины. Сложилось вот так. Поэтому API-first компании, они подходят к дизайну продукта с точки зрения, а давайте сначала задизайним API-шку, которую мы хотим видеть, которой пользователь захочет пользоваться, и только после этого мы начнем разрабатывать остальные части дизайна, остальные, как это, части продукта. То есть сначала мы смотрим, какой интерфейс мы хотим показать пользователю, а потом мы уже делаем все остальные шаги. То есть в каком-то смысле фундаментально это ничем не отличается от любого другого продукта. Начали с того, что хотим получить, а потом идем. Но просто получить мы хотим немножко другие вещи.
Угу. Скажи, пожалуйста, а в чем специфика вот такого дизайна продукта от API-шечки? Как человек, который работает внутри этой компании, делает платформу для разработчиков и непосредственно видит, как внутри компании проектируются продукты, которые API. Вот на твой взгляд, как айтишника и как участника процесса, в чем главная разница при API First подходе и при традиционной разработке, когда API это просто какое-то последствие разработки?
Наверное, главная разница с точки зрения технической в том, что разработчикам проще понимать, для кого и как они делают. Совершенно другие стандарты качества к другим частям продукта, вот конкретно к API-шке, соответственно, больше шагов в ее дизайне, когда у нас много команд, командам проще друг с другом интегрироваться, потому что подход к API-шкам, соответственно, гораздо более строгий, гораздо более аккуратно их делаем. Но есть еще и сайд-эффекты интересные. Например, обычный нетехнический продукт, ему или там бизнес-аналитик, ему будет довольно тяжело в этом поле. То есть всем частям бизнеса нужно понимать, что они делают что-то для разработчиков, и нужно примерно представлять, как это работает. Соответственно, гораздо более технические там и менеджмент, и продукты, и в целом технологические компании получаются, наверное, более, я бы сказал, зрелыми в каком-то смысле. Вот это вот главная разница, которую я вижу.
Mm-hmm. Скажи, вот я вижу, что у вас есть какой-то API-style guide. Вот он прям есть на GitHub, Team Monite, вот это вот все. да, как вы делаете ваши опишечки и так далее. Вот, как у вас происходит процесс разработки ваших API? Расскажи про это чуть больше, каких принципов вы придерживаетесь и что ты считаешь хорошо задизайненной опишечкой?
Когда мы дизайним опишки, мы сначала нам приходит, как это, сверху нам приходит идея, какой, ну, какая-то, какую часть продукта, в какую сторону мы хотим развить. Дальше разработчики собираются и начинают дизайнить опишку. То есть поскольку мы делаем продукт для разработчиков, логично, что и дизайн изначальный тоже будут делать разработчики. Они делают этот дизайн, и дальше они выдвигают этот дизайн на API Console, где есть группа наших там и техписцы, и разработчики, и тестировщики, там и бэкэндеры, и фронтендеры, то есть там много разных людей, которые заинтересованы в качестве опишек, и дальше они смотрят, как раз смотрят на качество, смотрят, обсуждают эту опишку, как она будет применяться, соответствует ли она стайл-гайду. И дальше можно либо там продолжить обсуждать с ними, либо прогнать через автоматические системы, как это, автоматические линтеры, там уже зависит от ситуации. Из... Какая же была вторая часть вопроса?
Как ты считаешь, нужно правильно подходить к дизайну опишек? Вот какие опишки хорошие, а какие не очень? Возможно, закономерности, которые вы за годы создания опишек вскрыли и которые будут нам интересно обсудить с гостями?
Тут интересная часть про подход к дизайну чего-либо. Мне кажется, что дизайн чего-либо — это прежде всего психология, и мы прежде всего отталкиваемся на то, что пользователю просто и понятно, что пользователю знакомо. То есть когда у пользователя уже разогрет кэш на какой-то конкретный типаж опишек, ему будет проще всего этот кэш применить на такой же типаж. Поэтому наша задача в том, чтобы взять REST, взять стандартные правила, которыми пользуются самые большие компании, которыми пользуются компании, с которыми пользователь наш, скорее всего, интегрировался или читал про них, или смотрел их опишки, или вообще обучался, и, там, используя их опишки как пример, и взять что-то похожее. Конечно, есть наборы, прям длиннющие наборы правил, как у нас в гайдлайнах. Например, лучше использовать там REST-методы вместо того, чтобы все пихать в пост. Лучше, чтобы у нас существительные использовались, как название сущности в REST. То есть не create article, а post articles. Лучше использовать множественное число для этих сущностей, полезные вещи вроде того, как указывать айдишники. Вот таких правил, их сотни, и их мы можем обсуждать буквально часами. Я рекомендую всем, кому интересно, кто заинтересован, пройти в монитовский стайл-гайд. У нас мы это все поддерживаем, у нас это все довольно в хорошем состоянии. Там очень просто описано, что мы делаем и почему. С примерами, с объяснением, почему какое-то конкретное правило сделано так, а не иначе.
Как нейрофизиолог, я не могу не вспомнить закон конвея. Это такой немного шутливый, но немного печальный даже не закон, а наблюдение, что в больших компаниях дизайн их систем, дизайн их API начинает повторять структуру организации. Как организация поделена на департаменты, кто кому подчиняется и так далее. У этого закона есть несколько объяснений. Кто-то это объясняет тем, что, ну, очевидно, что если компания занимается разработкой и у нее есть какие-то отделы, то каждый отдел будет заниматься какой-то частью продукта, и продукт будет архитектурно поделен вот на такие части, какие в компаниях есть отделы. Тем не менее, часто на практике мы видим, что этот закон реализуется, но при этом внутренняя структура продукта, она повторяет структуру организации, но совершенно не так, как вот люди за это ответственны, а просто архитектурно. Как нейрофизиолог я подозреваю, что может быть альтернативное объяснение, что мы делаем штуки, к которым привыкли, и мы думаем о штуках так, как мы о них привыкли. И вот если человек работает несколько лет в какой-то компании, он хорошо себе представляет, как выглядит структура этой компании, ему просто думать в терминах структуры компании, и когда он хочет думать об архитектуре какого-то программного продукта, то он или она переносит на эту архитектуру свое понимание вот структуры. Скажи, пожалуйста, сталкивался ли ты с манифестацией закона Конвея вот у вас при изготовлении API-шек? И если да, то что ты думаешь, там первично то, что люди привыкают к структуре компании, начинают думать о ней, когда проектируют софт, или то, что компания разделяет себя на какие-то департаменты, каждый из которых отвечает за кусок софта, и софт начинает естественным образом повторять структуру компании, просто тех частей, которые делают разные части софта?
Я считаю так. Закон Конвея, он хоть и шутливый, но все еще закон. И я видел, как мы его не пытались остановить, он все равно брал свое. Поэтому, да, мы, например, столкнулись со сложностями, связанными с законом Конвея, потому что изначально подходили так. Мы хотели... Ну, как мы... Было желание сделать микросервисы, было желание сделать так, чтобы оно там скалировалось, масштабировалось и как это, redundancy, все по правилам, по красоте. Проблема в том, что когда так делаешь, ты создаешь независимые или пытаешься создать независимые сущности внутри системы. А если мы это все оборачиваем в API Gateway, и хотим, чтобы у нас была единая, красивая API-шка, которая вся из себя консистентная, в которой все переиспользуется, все классно, это противоречит независимости. А когда мы делаем микросервисы, мы еще и разделяем команды по этим микросервисам. Получается, что у нас есть 3-4 команды, которые пытаются работать независимо и работают независимо, и API-шки у них получаются независимые. Поэтому, когда мы их пытаемся собрать вместе, получается боль, получаются проблемы. Конечно, есть способы с этим справляться. Это все можно закидывать процессами, деньгами. То есть это, вот API Console очень сильно помогает в этом нам, потому что он позволяет нам все API-шки, которые люди создают, сравнивать. То есть есть определенная группа людей в компании, которые видят все API-шки, и за счет этого они могут сказать: нет, погодите, вот здесь уже сделали что-то подобное, но сделали по-другому, давайте-ка сделаем консистентно. Но, к сожалению, никакие способы закон Конвея победить все равно не могут. Отсрочить, уменьшить, не победить. Есть способы, например, не воевать с ним, а как это, взять закон Конвея на свою сторону. По-моему, про него писал, я вот боюсь ошибиться, Мартин, про reverse Conway maneuver. Это как это, обратный маневр Конвея. Суть его в том, что мы вместо того, чтобы брать интересную нам API-шку и... Сейчас. Вместо того, чтобы разделять людей в компании, а потом из них пытаться что-то построить, мы сначала берем, какой мы продукт хотим сделать, и, базируясь на этом продукте, разделяем орг-структуру компании. Ну, оно, вот такой подход, он очень близко к, вот, как раз к кросс-функциональным командам, к agile, ко всему этому. Проблема такого подхода в том, что обычно людям не хочется так делать. Людям не хочется, ну, то есть у нас были вот эти вот люди, они были вот здесь руководителями, вот эти вот люди были вот здесь за то отвечали, и... Полное изменение структуры компании из-за того, что у нас продукт там изменился, часто довольно болезненно воспринимается. И последняя опасная часть закона Конвея, что он описывает не столько орг-структуру в компании, точнее, ну, как это, интерфейс продукта будет выглядеть не как орг-структура компании, а как именно коммуникационные линии в компании. Я помню, в Team Topologies, прекрасной книге, есть про это отдельная глава, что то, что мы в компании поменяем просто орг-структуру, не изменив то, как общаются люди, может не помочь. Поскольку люди продолжат общаться так, как они общались, и в итоге вернутся в удобное им русло. Я даже встречал в своих прошлых компаниях такие случаи, когда пытались поменять оргструктуру, а люди просто находили способы общаться, как им удобно было.
Mm-hmm. Я всегда, когда обучаю спикеров, говорю, что человеческий мозг работает не так, как правильно, логично, справедливо, нужно, даже не так, как экономно по энергии, а, скорее всего, ровно так, как обучился. И, кстати, у нас есть первый вопрос от наших слушателей в лайве на YouTube. Сергей спрашивает, что у API First компании, у которых дизайн API стоит на первом месте, есть развесистый набор этих API, коллекций, этих API, как вы им управляете и используете ли вы какие-то системы вроде Postman или его open-source альтернативы?
Мы используем Postman, мы используем его много, мы любим Postman, у нас часть наших end-to-end тестов на Postman. Конечно, они скорее дополняют наш основной сюит, а не заменяют его. Но да, мы глубоко в это инвестированы, и мы используем довольно, как это, мы платим существенное количество там, средств за Postman. То есть мы его любим, и мы в него инвестируем. Насчет open source тулзов не подскажу. Меня всегда устраивал Postman.
А какой еще тулинг, кроме Postman, вы используете в работе над с вашими API?
Из тулинга для... Сейчас скажу. У нас есть также Spectral, который мало используется, но тулза полезная как раз для проверки правил. Мы используем API Gateway для того, чтобы объединять много-много микросервисов в единую API-шку. Что же у нас еще такого API-specific? Мне, наверное, тяжело будет выбрать что-то конкретное.
Угу. Давай поговорим еще о законах. Вот мы упомянули закон конвея, который прям сильно влияет на API-шки. Есть еще один такой API-специфичный закон наблюдения, закон Хайрама, что все, что может быть использовано каким-то способом, будет использовано таким способом, и что для любых больших систем эти системы будут использованы всеми возможными способами, а не только теми, которые описаны в документации, логичные, правильные, и что если ваша API-шка при какой-нибудь комбинации параметров, например, падает, то где-нибудь среди миллионов клиентов найдется один, который напишет код, где будет try-catch, нападение вашей API-шки, и на основании этого будут приниматься какие-то бизнес-решения. И в тот момент, когда вы почините падение вашей API-шки, этот клиент придет со словами: «Ну как? Вы все сломали, мой код перестал работать, он же так хорошо работал». Скажи, пожалуйста, вот на ваших объемах, насколько проявляется закон Хайрама, как вы это видите и что вы делаете? Ведь вам же надо как-то улучшать ваше API, добавлять что-то, менять поведение, деприкейтить какие-то штуки. Как вы с этим живете?
Тяжело. Как и все API-шки, особенно когда много там независимых друг с другом клиентов, тяжело. Приведу пример там, из последнего. Фикс бага может привести к тому, что клиент войдет в бесконечный цикл и начнет бомбардировать API-шку. А если мы еще и посылаем веб-хуки клиенту, то мы начнем бомбардировать его в ответ. И там, у кого у первого деньги кончатся. Но как мы с этим живем, мы делаем строже. То есть это в целом мне нравится подход к API-дизайну, причем я говорю не только про REST API, я говорю про API как концепцию, в принципе, к дизайну интерфейсов, такой, как это есть и в Японии название этому подходу, и в Германии, подход, где мы не даем пользователю совершить ошибку. То есть, если пользователь сделает что-то не совсем правильно, но в принципе не страшно, то в наивной системе это просто будет дозволено. А мы, например, когда пользователь посылает нам лишнее поле в API-шке, мы сразу кидаем ошибку. Ну, это вот один из таких сотен примеров, один из самых наглядных. Почему мы это делаем? Потому что при выпуске новой версии, при изменении API-шки мы могли что-то переименовать, пользователь продолжает слать старое поле и думает, что у него все работает. Особенно страшно, когда у пользователя эта часть там неактивно используется, но важна. Но она важна не сегодня, а через 3 месяца, когда уже будет поздно что-то решать. Поэтому мы стараемся ломаться рано, мы стараемся выкидывать ошибки рано и максимально строго относиться к нашему интерфейсу, чтобы любой, даже вот даже случайный приватный интерфейс не протек в логику пользователя. Но справляться с этим на самом деле практически невозможно. Закон Хайрама, как и закон Конве, они все равно выиграют. Поэтому это все равно будет больно, просто пока что с этим получается жить.
Слушай, звучит как довольно-таки большой набор, объем работ, API-шки, которые вы делаете. Вот с технической точки зрения, это питончик с каким-то Fast API или что?
Python, Fast API, Pedantic пока что первый, когда-нибудь uh-huh. перейдем на второй. Мы используем... это прекрасный момент для рекламы. Мы используем Tortoise ORM. Это одна из самых быстрых асинхронных ORM на Python. Никому не рекомендую. Рекомендую всем алхимию. Потому что когда мы берем что-то маленькое, но шустренькое, потом оказывается, что оно маленькое не потому что получилось, а потому что многие вещи просто не учтены.
Или не реализованы. Но смотри, Fast API с Pydantic, они реализуют довольно-таки простенький механизм валидации, сериализации и прочего. И вот то, что ты говоришь, API hardening, то есть учет всех corner-кейсов, там только по спецификации пропускать и так далее. Вот насколько много дополнительно кода сверх того, что из коробки дает Fast API с Pedantic, вам пришлось писать для того, чтобы ваш API стал, ну, назовем это, строгим.
Невероятно много, на самом деле. У нас есть целая куча библиотек, фреймворк и прочее, которые занимаются тем, чтобы оно стало строже. Например, в части наших микросервисов мы используем Pydantic Duality. Это библиотека, которую я давно написал, которая позволяет нам там в рантайме генерировать Pydantic схемы, чтобы часть из них была... часть из них не позволяла лишние поля, а часть позволяла. То есть мы позволяем лишние поля на респонсе, если мы там отсылаем что-то лишнее, Pydantic их просто отрежет, и ничего не случится. А на реквестах мы уже их не позволяем. Но на самом деле вопрос того, насколько много лишнего кода для валидации нужно писать, он применим еще лучше в API-версионировании. Потому что когда мы API-first компания, И нам нужно заботиться о качестве наших API-шек, сколько бы мы ни писали валидации, что бы мы ни делали, в какой-то момент мы войдем в ситуацию, что у нас появляется новая функциональность. Она каким-то образом несовместима со старой. Или лучше, она совместима, но мы не хотим, чтобы она была вот выглядела как-то, чтобы старая выглядела определенным образом. Мы хотим там что-то переименовать, потому что бизнес изменился, рынок изменился. Или, наверное, самый частый вариант, мы допустили ошибку. Не учли что-то в изначальном дизайне API. Нужно что-то поправить. Так вот, договариваться с клиентами каждый раз, это, конечно, можно, когда клиент один. и когда у него не очень большая интеграция. А когда клиентов 100, 200, когда клиенты разные, когда клиенты маленькие, большие, или когда там есть клиент огромный, от которого у нас все зависит, и который не будет идти на переговоры про там переинтеграцию, возникает вопрос, а как нам фичи-то добавлять? А как нам сделать так, чтобы для новых клиентов наша API-шка выглядела красиво, классно, и чтобы в ней не было тысячи полей, эндпоинтов и прочего, которые там находятся, потому что исторические причины. И вот для этого применяется API-версионирование. Как и микросервисы, идея классная. Мы берем и мы делаем независимые API-версии, мы делаем их несколько, и вот часть наших клиентов сидит на одной API-версии, потом мы вносим какие-то изменения, и все изменения, которые ломают старый интерфейс, причем вот, по закону Хайрама мы помним, что это могут быть практически любые изменения, мы вносим их во вторую версию, потом мы находим что-то еще, а с нами уже заинтегрировался кто-то на второй версии, мы вносим в третью, и так далее, и так далее, и так далее. И проблема API-версионирования в том, что все там в интернете или где-то еще будут обсуждать, а как там, куда класть API-версию? В хедер, в URL или еще куда-то? Все будут обсуждать, а в каком формате API-версия? Семантическое у нее версионирование по датам или по еще чему-то. Но если посмотреть, поресерчить, практически никто не обсуждает, а как версии-то делать? А как сделать версии так, чтобы через три версии разработчики не взвыли?
Как раз я слышал, что разработчики просто копипастят существующий код, переименовывают его в V2, и у них получается два набора кода, V1 и V2. Потом V3, V4, V5, когда ты берешь какой-нибудь проект, в котором 2 миллиона строчек кода. Вот ты начинаешь внимательно смотреть, а вот эти 2 миллиона строчек кода, они что? Там вот прям каких-то бизнес-фичей на 2 миллиона строчек кода. Неожиданно оказывается, что нет. В этих 2 миллионах строчек кода несколько версий API, куча всяких разных тестов и так далее, и так далее, и так далее. И вот как делать разные версии API, деприкейтить их или не деприкейтить, что выносить в общий код, что будет, если изменение в общем коде ломает какую-то старую версию, мы сейчас и обсудим вместе с присоединившимся нам Михаилом Корнеевым, архитектором в международном IT-стартапе. Здравствуй, Миша, ты вовремя.
Всем привет, Гриша, Стас, очень рад вас видеть. Здорово, что снова к нам пришел. Так.
Ввожу тебя в курс дела. Да. Я совершенно неправильно рассказал интро, как обычно. Знаешь, вот мне не дается интро. Вот сотни выступлений на конференциях, ведение конференций, подкасты и так далее. Но вот есть вещи, которые с трудом совместимы с тем, как человек привык. Вот я привык к экспромтам. И когда мне нужно рассказать какую-то вот фиксированную по форме штуку, я ее рассказываю не так, как надо. Так что сегодня я в очередной раз рассказал не так, как надо. Тем не менее, за эти полчаса мы обсудили компанию Стаса, чем она занимается, как она подходит к изготовлению API-шек, обсудили закон конвея о том, что архитектура API-шек будет повторять архитектуру того, как люди друг с другом общаются, закон Хайрама о том, что когда клиентов много, они будут использовать всю функциональность, включая ошибки. И аккуратненько перешли к версионированию. Вот ты как раз присоединился, а Станислав начал рассказывать, как они подходят к изготовлению нескольких версий своих API-шек.
Ну, да, да. Интересно. Я смотрел Кадвин, кстати, довольно прикольно.
Сейчас я и думаю, до него придем, тоже доберемся. Да. Вот у меня перед тем, как я расскажу, как делали мы, у меня вопрос к вам. Расскажите, а насколько часто вы вообще видите подход с копированием папок, с копированием, ну, то есть с версиями через копирование папочек? Насколько часто и насколько болезненно?
Слушай, ну, это, конечно, вопрос такой дневное время я один из директоров Outstaff компании. Мы нанимаем разработчиков, обучаем разработчиков, и они работают на наших клиентов. И довольно редко нас приглашают делать что-то с нуля. Чаще всего у нас берут несколько питонистов, фронтендеров, девопсов и говорят, знаете, вот тут у нас легаси, и нам нужно усилиться и катить фичи просто вот с ускоренной, с двойной скоростью, поэтому давайте-ка помогайте. И мои коллеги приходят и помогают, у нас прям есть там опытные некроманты в штате, которых можно призвать там на очень старый проект, они придут, скажут, что вот-вот, тут не трогайте ни в коем случае, вот тут вот можете обновиться, а вот тогда, 20 лет назад, оно делалось вот таким вот способом. Это было идиоматично для 2.6 Python. И, конечно, мы очень часто встречаемся с тем, что V1, V2, V3, V4, V5 – это скопипащенный и дальше расползшийся по проекту код, и скорость внесения фичей замедлилась, потому что тебе нужно менять 5 мест, и они имеют разные архитектуры и просто работают по-разному. Так что да, это addition, но это тот мир, в котором мы живем.
Понимаю, согласен. На самом деле, это говоря о Python, в Ruby я слышал все немножко поприятнее. Вот сейчас мы к этому тоже придем. С нашей точки зрения, мы сразу посмотрели в сторону, когда мы выбирали API-версионирование для себя, мы сразу посмотрели в сторону Stripe. Мы посмотрели, и мы задали те же самые вопросы, которые задают вот там первая страница Гугла. А куда класть? Ну, давайте делать на хедерах. А как это? А как мы делаем версии? Ну, давайте делать датами. Потому что семантическое версионирование бессмысленно, когда твой продукт может ко всем клиентам одновременно попасть. Соответственно, имеет смысл только отмечать, когда мы сделали какие-то ломающие изменения. Потому что в пакетиках мы не можем клиентам всем сразу доставить, поэтому мы их отмечаем, что вот здесь мы пофиксили багу, пожалуйста, побыстрее обновитесь. А на сайтах, на API-шках такое не требуется. Так вот, и мы решили, ну, давайте сделаем. Начали делать, сделали на фастапе header routing свой и решили в какой-то момент, что самым быстрым дешевым решением будет по-быстрому сделать на папочках, посмотреть, покопировать и потом выбрать какой-нибудь другой подход. Потому что какие-то sophisticated approach, они бы заняли у нас несколько лет разработки, которые позволяют мало дублировать, а разделять на Kubernetes там namespaces, непонятно, плюс ли это вообще. И даже если это плюс, сочли, что это будет там дороже. В Суперджобе, там они тоже писали прекрасную статью про API-версионирование, вот этот вот подход на папочках называют версионированием через страдания. И я, и, наверное, все разработчики Monito с этим согласимся. Версионирование на страданиях нам далось очень тяжело, потому что в какой-то момент скрывается, что да, мы копируем, у нас при любом рефакторинге, фиксе бага и всем остальном нужно несколько раз подумать. И особенно страшно, когда ты, как разработчик, все, ты опытный, ты там в голове можешь держать 5 больших сущностей, тебе вот ты ими оперируешь, это какие-то там целые много модулей одновременно, много пакетов, одновременно думаешь там о микросервисной архитектуре, а потом ты такой раз, а у тебя вот твое изменение нужно сделать не один раз, а 4. И в некоторых местах непонятно, как его сделать, потому что старая архитектура какой-то старой версии вообще не поддерживает подобный подход. И начинается боль. Как раз in response, в ответ на эту боль, я закопался в API-версионирование с головой, я связался с тем, кто долго мейнтейнил в Stripe их API-версионирование, Брандур Лич, прекрасный человек, рекомендую его статьи, и я понял, как это, я понял жизнь. Суть в чем? У нас есть 3-4 основных способа API-версионирования. Первый. Это самый там высокий уровень, когда мы буквально на разные namespace разные приложения запускаем. Это полезно, когда мы хотим оставить старое приложение максимально как это, независимым, и чтобы оно работало, что бы ни случилось с новым. Ну, когда мы делаем, я не знаю, наверное, на ядерных реакторах что-нибудь. То есть,
Или платежную систему.
спорно. Как раз благодаря примеру Stripe спорно. Но да, когда нам очень опасно, что что-то сломается. Но проблема такого подхода в том, что мы сделали их три, мы сразу платим больше за инфраструктуру, так нам еще и нужны наверняка отдельные команды, которые это поддерживают. И нужно учитывать, а если в базе что-то поменяются, а как они читают, много сложного. Потом люди приходят и такие, ну, давайте копировать папочки. Это мы уже обсудили, это болезненно, это много проблем, это очень тяжело. Потом люди доходят, ну, давайте, например, есть Fast API Versioning, прекрасная библиотечка, она крохотная, вот такусенькая. И она позволяет версионировать не целые папки, а отдельные эндпоинты. Уже проще, уже не столько копий, уже не так сложно это все мейнтейнить. Проблема в том, что когда их становится таких много, задублированных эндпоинтов, получается та же самая каша мала, только раньше мы могли сказать, что вот все, что относится ко второй версии, оно здесь, а в этом подходе оно как-то вот так. И дальше мы приходим к sophisticated подходам, к подходу, который придумал Stripe. Суть подхода в чем? Давайте подумаем, что такое на самом деле API-версия. Что такое API-шка? API-шка — это интерфейс. То есть, условно говоря, если у меня есть три разных интерфейса, это значит, что у меня один продукт, но это три способа с этим продуктом разговаривать. Соответственно, этот подход, который выбрали Stripe, он подразумевает, что у нас один продукт, вокруг которого пляшут API-шки.
Я бы даже здесь использовал слово «контракт», не побоялся бы, потому что интерфейс, да, но по большому счету это контракт, да, и если к нему подходить как к контракту, то многие вещи становятся более, кажется, ну, может быть, это логичными. Мои законы, да, да, но мне кажется, более, да? Как бы, более логичными, да, более понятными и гораздо проще определиться, а куда же мы копаем.
Именно так, именно да. Так.
Только вот нужно переводчиков делать. Между и версиями. Вот с этими,
да, и с этими переводчиками есть, например, такой подход, не помню уже, где его использовали. Идея в том, что давайте сделаем так, чтобы мы могли все версии транслировать в какую-то внутреннюю схему и писать вот такой вот переводчик. Таким образом, мы на прошлых подходах могли поддержать 3-4 версии, ну ладно, 2-3 версии безболезненно на неймспейсах, на папочках, а тут мы можем, например, 5-6-7 версий поддерживать практически безболезненно, потому что все, что мы там дублируем, это вот эта вот логика перевода из одной версии, точнее, из там версии 2 в последнюю. Проблема в том, что при каждой новой версии придется изменять все переводчики. И подход Stripe, он идет на один шаг дальше. А что если переводчики не будут переводить в последнюю версию? Что если все переводчики версий будут переводить на следующую версию? То есть мы создали V1, она работает, все прекрасно. Мы здесь в ней сделали изменения и написали один переводчик. А как сделать так, чтобы V2 превратилась в V1? Ну или там, чтобы request из V1 перешел в V2. И дальше мы делаем V3, V4, V5 таким же подходом, и у нас получается хитрая система. У нас вот эти изменения между версиями, они иммутабельны, они больше не изменятся. Мы их никогда особо нам не потребуется их трогать, поскольку то, что произошло, как это, те изменения, которые мы внесли, мы не можем их изменить за счет того, что у нас контракт с клиентами. И, соответственно, этот код мы тоже не можем менять. А код, который лежит у нас, но он иммутабельный, то есть нам не нужно его мейнтейнить, менять, думать о нем, он гораздо легче в освоении, в когнитивной там сложности и так далее. И, соответственно, мы приходим к модели, где мы держим только одну версию API-шки, одну версию бизнес-логики, одну версию нашей базы данных, а все остальные API-шки описаны в специальных... Stripe это называет version gates, которые просто описывают, как с последней версии добраться до самой первой.
А еще неожиданно оказывается, что лет через 5-10 у тебя десяток версий таких опишек, и при неудачном стечении обстоятельств цепочка вызовов от V1 до V10 она занимает некоторое время. И вот API-шка, которая у тебя отвечала 100 миллисекунд, начинает отвечать 500 миллисекунд. И к тебе приходит бизнес и говорит, слушай, ну как-то не круто, вот у нас есть вот этот вот старый, не побоимся этого снова, основополагающий клиент, который нам приносит кучу денег, который использовал V1, использует V1 и будет использовать V1, и никуда он не денется, потому что у них там перфокарты. И у них чего-то вот деградировало со 100 миллисекунд до 500 за эти годы, и они недовольны. И смотрят на конкурентов. Сделайте что-нибудь.
Я отрицаю возможность этой ситуации. Сейчас расскажу. Идея в том, что самое длительное в продукте. Вот у нас есть продукт, вот наша API-шка, которая там, неважно, крут, не крут, она может сходить в другой сервис, это долго, это по интернету. Она может сходить в базу, это долго, это на диск писать. А еще она может у себя там процессором что-то поперебирать, то есть там ключик переименовать в другой ключик. Это самый быстрый процесс, который у нас может быть. То есть просто там поменять какой-то словарик в памяти, в оперативной. И вот как раз этим процессом и занимаются эти там переводчики версии, эти врата. И за счет того, что этот процесс довольно дешевый, самый дешевый, я ожидаю, что деградация в перформансе будет не со 100 до 500 за 10 версий, а где-то со 100 до, может быть, 130.
Это слушай, уже вот это на самом деле, да, очень интересный подход, что на практике такое не встречается. Это любопытно.
И ну, на да, самом деле...
Зависит, да, мне кажется, что если у тебя там какие-то простые изменения, когда мы изменяем семантику API, ну, там у тебя вот был пример с адресом, да, когда у нас адрес был строкой, стал списком, да, и понятно, что там туда-обратно это гонять очень просто, либо там мы смотрим, если у нас строка, мы делаем ее списком, да, если у нас список, мы берем там, не знаю, нулевой элемент или склеиваем список, ну, там что-то делаем, да, там в зависимости от того, как у нас на бизнес скажет правильно. И это кажется, что довольно быстрая операция. А может быть ситуация, когда у нас меняется бизнес-логика под капотом. Да. И вот это вот то, что Гриша говорит, да, то, что если каждый раз вот эти вот изменения будут там, и они будут копиться, то это гораздо более сложная история, чем там, не знаю, строку в список положить и там из списка вытащить.
Безусловно.
Да.
Но давайте
кстати, посчитаем. У нас есть follow-up вопрос, прежде чем мы посчитаем, давайте ответим. Один из наших слушателей спрашивает, сколько по времени живут старые версии и как вы отслеживаете, вот пользуется кто какой-нибудь версией API-шки или нет?
Сколько по времени живут старые версии? Раньше в Monite у нас версии, по-моему, жили, вот я боюсь соврать, то ли по 3 месяца, то ли по полгода. Сейчас, когда мы все полностью перешли на мой фреймворк, на Kedvin, который реализует вот этот вот страйповский подход, с тех пор, по крайней мере, там, из того, что я видел, из тех сервисов, которые перешли на этот фреймворк, версии не удалялись, поскольку версии не требовалось удалять, потому что не приносят они никакой боли. Теперь, отвечая на вопрос, ну ладно, это Monite, сколько он там живет, сколько ему годочков. Давайте поговорим про более, как это, про более старенькие компании Stripe. С 2011-го они использовали подобный подход к версионированию. Они хранили все API-версии. И они до 2017-го не удалили ни одной версии.
Это довольно круто.
А у них не были десятки, сотни. Сотни. Это, то есть, это там 6 лет версий, но тут я уже, я не работник Stripe, поэтому я не знаю, но из моих последних разговоров с Брандуром, по-моему, даже и в 21-м там уже не удалялись версии. То есть, условно говоря, этот подход позволяет держать версию не 3 года, как другие подходы, и то 3 года это очень тяжело для большинства подходов. Он позволяет ее держать десятилетиями. И да, через 10 лет клиент, который заинтегрировался с нами на самой первой версии, правда получит performance degradation. Это тот, как раз тот calculation, о котором мы разговаривали, тот подсчет. Но то, что у нас клиент на одной версии заинтегрировался один раз и сидит 10 лет, это Мне кажется, даже если код стал в 3 раза медленнее, это невероятное достижение. Особенно если наши разработчики, на наших разработчиков, на их счастье это не повлияло. Вот. Так, второй вопрос. Я его забыл, вторую часть вопроса, или уже ответил?
А, ты уже ответил на самом деле. А плюс сейчас нас еще спрашивают, вот как правильно деприкейтить старые версии API-шки, чтобы их не стало слишком много. Вот, например, сейчас у одного из наших слушателей уже около 25 версий API, и он хочет сократить там количество версий до нескольких. Как ему это лучше сделать, на твой взгляд?
Зависит от подхода. Вообще API-шки и API-версионирование, как вот Миша правильно сказал, это контракт, и это не просто контракт. Это контракт не только с точки зрения как это контракта договоренности программной, это контракт чаще всего еще и юридический. То есть мы как компания, мы говорим клиентам, что мы держим API-шки по вот столько времени. Мы можем продержать дольше, но гарантируем мы вам только вот это вот количество. То же самое, например, с тем, сколько там компании хранят ивенты у себя, которые они могут переотправить. И тут то же самое. Это договоренность с клиентами. Нужно посмотреть, какие клиенты используют версии, и нужно иметь с ними договоренность. Если эта договоренность не была составлена раньше, то лучше ее составить сейчас, как можно скорее. Что, друзья, мы держим версию вот столько, мы вам гарантируем вот столько, но после вот этого периода вам нужно будет переехать на новую версию. Даже с подходом, который я сейчас защищаю, даже с Кэтвином, все равно нужно это учитывать, и все равно нужно иметь определенные договоренности. Иначе придется бесконечно их держать.
Что Кэтвин такое это... Кэтвин?
Кэтвин — это мой фреймворк на Python, там FastAPI, Pedantic, который как раз реализует вот это вот API-версионирование Stripe. Важно, что Stripe, у них очень базовый фреймворк, который очень простецки с этим работал. Кэтвин гораздо мощнее. Мы в нем берем нашу последнюю версию. Описываем, как с нее мигрироваться на предыдущую, описываем, как реквесты и респонсы мигрировать туда-сюда, чтобы там пришел реквест первой версии, докатился до последней, а потом респонс последний ушел и обратно в первую докатился. И этот фреймворк автоматизирует вообще все, что можно автоматизировать. То есть, например, мы не пишем схемы для старых версий руками, они кодогенерируются. Мы не пишем роуты для старых версий руками, они в рантайме генерируются, то есть роутеры в FastAPI. Мы не занимаемся менеджментом там того, что вот у нас вот эта вот версия где-то в хедере, то все 5-10, это все тоже делает фреймворк. И автоматическую миграцию респонсов тоже делает фреймворк, но это не единственная его задача. Также, как я описал в начале, информации по API-версионированию, по его реализации практически не существует в интернете. Ее по крупицам собирать тяжело, больно, долго, и найдете всего там 3-4 статьи максимум, и то большинство из них не детальны. Кэтвин пытается это изменить. Там в его документации, во-первых, миллион примеров того, как правильно версионировать, что такое breaking change, что не breaking change. Ну, например, там то, что добавить какую-то новую ручку, не обязательно пихать в новую версию. Вот ну, такие, что простые вещи, что более сложные, какие-то рекомендации по тому, как реализовывать фреймворки для API-версионирования и какие подходы для API-версионирования лучше выбирать компаниям на разных стадиях. Например, если компания ранний стартап и у нее мало ресурсов, то я бы рекомендовал оттягивать API-версионирование настолько далеко, насколько возможно, потому что API-версионирование, как и там микросервисы, это дорого. И лучше...
Да, дорогая штука. Да, я правильно я понимаю, соглашусь, что...
Мне кажется, здесь очень важно договоренность с бизнесом, потому что, как бы, с одной стороны, бизнес всегда будет говорить, давайте там поддерживать обратную совместимость до полной. Вот, я не знаю, если вы помните, как в Windows одно время был подход к обратной совместимости, когда баги в каких-то старых версиях DOS-а ручками очень аккуратненько переносили, портировали, да, чтобы вот эти же баги точно так же себя вели на новых версиях, где DOS-а уже, в общем-то, не было там, да, и вот. И это одно, как бы, да. Второе, мы говорим, что мы как это бежим быстро и ломаем все на пути, и это тоже нормальный вариант. И вот мне кажется, здесь очень, на мой взгляд, главная проблема в таких вещах, когда технари и бизнес это не проговаривают, когда, знаете, самые неприятные вещи, подразумеваемые вещи. То есть, типа, все нормальные люди знают, что... И дальше вставляем что угодно, что-то, что все нормальные люди знают. Все нормальные люди знают, что обратную совместимость надо поддерживать там до победного конца. Там, так думает бизнес. Все нормальные люди знают, что, типа, ну, если надо, там перепишут. Да? И очень важно, мне кажется, здесь даже не столько какой-то подход правильный, сколько вот внутри пойти к бизнесу и договориться об этом, чтобы у всех была какая-то единое соглашение. Да? И дальше уже искать инструменты, дальше уже искать подходы и так далее. Вот. Мне кажется, это важный момент.
Да. Коммуникация здесь первична. Что с клиентами, что с бизнесом, как это, с нашим внутри компании. Продолжая тему об API-версионировании, я вспомнил вторую часть вопроса. У нас спрашивали, как мы следим за тем, какие клиенты какую версию используют. Тут интересно. Тут я хочу зайти чуть-чуть издалека. Когда в Stripe работали над кодогенерацией, ну, точнее, не на конгенерации, а над SDK-шками под разные языки программирования, невероятно долгое время, как говорил Брандур, стыдно долгое время, все эти SDK-шки поддерживал один человек руками. Без кодогенерации, без всего, просто смотрел, менял, шел дальше. И я считаю, что в целом это... приемлемый подход, и, например, у нас в Monite долгое время мы буквально, у нас был человек, который ходил и смотрел, а что используют клиенты, договаривался с ними, разговаривал. Когда клиентов мало, в целом, я считаю, это дешево, сердито и, наверное, правильно, потому что стартапу нужно бороться за каждую копеечку. С другой стороны, когда мы идем дальше, когда мы развиваемся, когда клиентов становится много, когда один человек уже не сможет поддерживать, самый правильный подход – это иметь какую-то прослойку, либо в авторизации, либо там API Gateway, либо еще что-то, которое следит за тем, с какими версиями приходят реквесты от клиентов. И, наверное, один из тоже правильных, интересных подходов, которым следуем и Stripe, и мы, у нас API-версия клиента и у Stripe отмечена в его настройках. У Stripe это даже автоматизировано, что как только клиент посылает первый реквест с хедером версии, этот хедер сохраняется, и эта версия сохраняется у клиента в настройках, и дальше все реквесты даже без этого хедера будут иметь эту версию. Таким образом, вот эта вот информация, она всегда в настройках у клиента, она всегда, ее можно получить изнутри компании, посмотреть и сделать из этого какие-то выводы.
Мега круто.
Так, есть ли у нас какие-то еще вопросы, которые мы не разобрали из чата?
Чат скандирует Стас.
Фреймворк Cadwin – это open-source или closed-source решение?
Это open-source решение. Я не знаю, куда-нибудь можно просто вставить ссылочку на него, которое я разработал вместе с Monite, но не внутри Monite, которое сейчас вот общими силами развиваем. Uh-huh. У него довольно длинная, большая, хорошая документация. Мы стараемся держать там 100% coverage, очень строгие там и типизацию, и тесты, чтобы все было красиво, удобно, и чтобы вот как в немецком качестве нельзя было допустить ошибку.
Скажи, пожалуйста, он у тебя Fast API специфичен или Sense API, то есть подключается ко всему, у чего здесь есть request response?
Пока что он Fast API специфичен, потому что для такого фреймворка требуется еще и работа с педантиком и требуется встраиваться в фреймворк. Но в будущем план на то, чтобы найти побольше контрибьюторов, побольше заинтересованных людей и вместе вынести его за рамки Fast API, а в идеале за рамки даже Python.
Вот да, я тоже хотел этот вопрос задать, потому что я его смотрел тут. Вот. А так как мы, например, у себя Lightstar в последнее время больше используем, чем как-то от Fastapi мы начали уходить постепенно. Вот, тоже был вопрос, наверное, может быть, там стоило бы его разделить на разные части. То есть, вот, там, не знаю, код генерации отдельно, роутеры отдельно, и роутеры там, не знаю, есть какой-то там абстрактный роутер, от которого ты там. Ну, я сейчас условно говорю, там, да, ты при необходимости делаешь что-то свое, там, как бы специфик.
Ну, окей, да. Тут вопрос. Lightstar, я вот очень боюсь соврать здесь, но вот поэтому и спрашиваю, а разве Lightstar не появился из-за того, что какие-то pull-реквесты не, просто не принимались в Fastapi за счет того, что у нас бас-фактор там от Себастьяна?
Примерно так.
Может быть. Я, честно говоря, вот прям не скажу, что я знаю их историю глубоко, но ну, как бы они... Я не уверен, что они там совместимы по API. То есть, ну, например, я вам приведу пример. Например, если брать в центре интеграцию, то как бы у Fastapi она своя, Lightstar она своя, и они не очень совместимы. То есть там как бы есть там, какие-то детали реализации.
Понял. У Кэдвина уже есть строгое разделение на кодогенерацию, на генерацию роутов и на сам роутинг. Ну, по хедеру, и у меня уже лежит в гитхабе milestone beyond Fastapi, в котором, да, сейчас и обсуждается, и хочется вынести Кэдвин за рамки Fastapi, и Lightstar был одним из моих прямых, моих первых кандидатов, поскольку я сам мечтаю на него перейти, и мне кажется, это прекрасная идея, ну, community-driven framework, в котором нету бас-фактора, это супер. Единственное, я вот как раз обращаюсь к зрителям, я ищу контрибьюторов, я ищу людей, которых смогу когда-то сделать мейнтейнерами. Я хочу... Пока что это все еще проект одного человека в той или иной мере, хоть он на проде уже в двух компаниях. Но я все еще хочу развить это, чтобы у нас было больше людей, которые этим занимаются, которые это разрабатывают. Поэтому да, давайте делать это вместе.
Здорово,
ну что,
да.
Миш, у нас час рантайма, все основные темы мы подчеркнули, я предлагаю потихонечку закругляться.
Да, я на самом деле, да, в конце вот нашим зрителям, я очень рекомендую действительно вам потратить, не знаю, пару часов, там, вечер, посмотреть Кадвин, там не потому, что я как-то специально продвигаю Стаса, в том плане, что это действительно интересный взгляд, то есть там, в принципе, просто почитать документацию, там много ссылок на другие, вот то, что Стас говорит, там то, что мне понравилось, то, что там собрано большое количество ссылок на то, где люди пишут, как сделано имплементация версионирования API у них, и как минимум это прям полезно с точки зрения развития вас как разработчика. Например, потому что я, например, с такими проблемами особо не сталкиваюсь. Я работал там как бы всегда в стартапах, они не то что API first, то есть в смысле свои, есть свое мобильное приложение, есть свои внутренние сервисы, и там нет такой прям большой проблемы, что у тебя там, не знаю, там 20 версий API, то есть все это решается гораздо проще. Да? Ну, по крайней мере, там на тех этапах, на которых там мы были. Да, и ты можешь просто там, не знаю, типа раз в полгода деприкейтить предыдущие версии, например, там, ну, то, что мы делаем там с мобилками, например, часто. И, в принципе, ты можешь там, я не знаю, просто под фич-флагами какие-то штуки. Ну, то есть, короче, это решается сильно проще. Но, с другой стороны, с точки зрения вот понимания того, а как у других, и вообще расширение понимания, как устроен мир, как это может быть, потому что никто не знает, где завтра мы будем, да, в какую мы компанию пойдем, пойдете в какой-нибудь условный Stripe или там в Monit или там куда-нибудь еще, да, где действительно эта проблема есть, и вы уже хотя бы представляете о себе, что вот так, себе, что так в жизни бывает, или хуже того, да, потому что нам всем приходится тогда проектировать новые сервисы. Вот. И знание того, что так бывает, поможет вам гораздо лучше спроектировать все с самого начала. Поэтому я прям очень рекомендую ну, как бы, если есть силы коммитить там чужие проекты, вообще классно, да, но хотя бы просто действительно потратите несколько часов, потому что это действительно очень полезное чтение. Вот, и можно посмотреть код, можно действительно там попробовать самому там собрать какой-то код из примера, чтобы хотя бы понять, пощупать, как это работает. Мне кажется, прям это очень, очень важно. Вот. Щупайте чужие проекты, это прям очень хорошая привычка, которая сделает вас гораздо более лучшими разработчиками, чем раньше. Простите, душнилово от Миши закончено. Стас, большое спасибо, что ты пришел. Очень рад тебя видеть, приходи еще. Вот. Я тебя слышал в Talk Python to Me. Вот. Я опоздал на подкаст, да, прошу прощения, да, хотел сделать комплимент. Очень классный английский у тебя, вот было прям очень интересно послушать. Вот тоже рекомендую, кстати, да, слушайте другие подкасты про Python. Есть на английском подкаст такой Talk Python to Me, он довольно интересный. Я не скажу, что слушаю все выпуски, я слушаю то, что мне интересно. Там это типа, наверное, там, может быть, каждый третий выпуск, но там понятно, что типа у каждого свои вкусы, да, и кому-то интересно одно, кому-то интересно другое. Вот тоже очень рекомендую слушать разное. И, наверное, на этом будем подводить черту. С вами был Станислав Змиев, автор Кадвина, вот, который уже у нас несколько раз приходил к нам в гости. Да, сегодня у нас как open-source разработчик, такой в шляпе open-source разработчика. Григорий Петров, девелопер компании Neuron.
И Михаил Корнеев, архитектор в международном IT-стартапе.
Это был Moscow Python подкаст. Здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Learn Python, за что им большое спасибо. Кстати, сейчас Learn Python запустили продвинутый курс. Зайдите на learn.python.ru, посмотрите, возможно, будет интересно. И следующий выпуск у нас назначен на 4 апреля. Мы будем, как обычно, в начале месяца обсуждать новости Python, как вы, наверное, все любите. И на этом все. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.